Cinco, güey.
Прошлый раз мы остановились на истории про пять хлебов и две рыбки, когда Господь накормил 5000 человек, точнее 5000 мужчин, еще там были женщины и дети, которых не посчитали. Вот. И эти самые люди захотели сделать его земным царем. Помните, как мы с вами прочитали? Люди, увидевшие чудо, сказали: это истинно пророк, которому должно прийти в мир. И Иисус увидел, что они хотят взять его и сделать царем. Ну, против его воли, да, схватить так и потащить в Иерусалим, чтобы он там воцарился. Он же удалился на гору один. И вот дальше, с 16 стиха 6 главы, мы с вами сегодня прочитаем, что же происходило в дальнейшем. История эта не закончилась. Мы сейчас увидим ее продолжение. Ксения, вот вас давно не было, почитайте нам как раз.
Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
Мы здесь остановимся. Такой кусочек небольшой. То есть после всей этой истории с хлебом и рыбами Господь удалился на гору, а ученики стали ждать внизу, на берегу. Как мы видим из другого Евангелия, из Евангелия от Матфея, у них был такой, по-видимому, со Христом договор, чтобы они его ждали. Если же он не придет до вечера, то отправлялись без него. А он потом как-то, каким-то образом, их бы должен был догнать. На что он их таким образом будет догонять? Это им в голову, конечно, не приходило. Вот. Они думали, что он какую-нибудь другую лодку там найдет, как-то отдельно приплывет. Здравствуйте. Вот. А произошло совсем не так, как они ожидали. И вот они отправились на другую сторону Галилейского моря, да, или Геннесарецкого озера, в Капернаум, то есть в Галилею, там, где Христос рос и воспитывался. И попали они в сильнейший шторм. Дул сильный ветер, и море волновалось. Святой Феофилакт Болгарский очень хороший символический образ здесь видит для всех нас. Он говорит, что все мы, когда в жизни своей совершаем этот вот путь от начала до конца, мы оказываемся зачастую в многомятежном море, которое колышется и волнуется, и нас грозится потопить. Но все равно мы должны идти вперед, ожидая помощи от Господа. И Господь обязательно придет и нам поможет. И вот мы видим, что Христос идет по морю и по воде приближается к лодке. Книга пророка Иова в некотором роде предсказывала эти события. Потому что у Иова сказано о Боге, что Бог ходит по вершинам волн морских. То есть здесь тоже для учеников, которые знали хорошо Ветхий Завет, для них было очередное указание на то, что Христос – это не просто человек, но Бог, который вот в соответствии с Ветхим Заветом и, в принципе, со всем тем, что они знали о Боге, является вот так господином всего мироздания.
никакие лодки, никакие бури для него не страшны. Они хотели принять его в лодку. И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. То есть мало того, что он чудесным образом к ним по воде сквозь бурю и волны прошел, так еще и как только они захотели его в лодку взять, они, получается, как-то переместились в пространстве чудесным образом и оказались там, куда плыли. То есть до этого они были посередине моря, только они Христа в лодку, значит, взяли к себе, так сразу же оказались на другом берегу. Это тоже святой Феофилакт символически трактует и говорит, что как только Господь оказывает нам помощь в бедственной ситуации, мы тут же оказываемся там, где мы и не ожидали. То есть вот сколько бы жизнь нас не бросала, да, не волновалась вокруг нас, Господь всегда может оказать помощь даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. И эта помощь оказывается настолько чудесной, что в итоге ее даже мы не будем ожидать, что настолько все может быть хорошо в результате. Вот. По этой истории, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, да,
мы... В другом там Евангелии там написано, что, как, что этот Петр там, ну, сказал, что иди ко мне, то есть это тот же самый случай, надо полагать? Или
а видимо, да. Или видимо, да. Потому что больше нигде мы не встречаем, чтобы Господь два раза ходил по воде.
Да, то есть там получается, что он, наоборот, Петру сказал, что ты иди ко мне, он, значит, пошел там, стал тонуть.
Но Петр ему сам предложил.
Сам предложил.
Повели мне идти к тебе по воде. То есть не сам он стал, сейчас я пойду по воде.
Нет,
а говорит, Господь, повели мне идти к тебе. Он говорит, иди.
Пошел.
И вера ему позволяла так делать.
Ну, испугался и стал тонуть. Ну, то есть, как бы, вот этот же случай, ну, как по-другому. Тут, ну, не стали.
Да, здесь Иоанн Богослов только вот одну сторону описал. Он не стал подробно случай с Петром описывать.
Написано,
да. Да, но мы с вами знаем действительно, что Петр, апостол, хотел тоже по воде пройтись, и у него это получалось,
да,
если бы он не начал сомневаться. Да, насколько он был человек, как все мы, достаточно колеблющийся, то и волны начали его потихоньку накрывать. Господь его вытащил из воды.
Я думаю, как это я иду вдруг?
Ну, конечно, это совершенно невозможно с физической точки зрения. И это нам показатель действительно того, насколько Господь всемогущий. Да? При том, что Он стал человеком, при том, что Он воспринял на Себя нашу природу, но это Его ни капельки не стеснило, никак не ограничило Его величие и силы. Хорошо, пойдемте дальше. Николай, почитайте нам дальше.
На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господне. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодку и приплыли в Капернаум, ища Иисуса, и, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на нем положил печать свой Отец, Бог. И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящих ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собой. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную».
Здесь остановимся, это очень большой тревог, действительно, нужно запутаться совсем. Значит, на другой день... Здравствуйте. Вот на следующий день, после всей этой истории, люди, которые, собственно, ели хлебушек и рыбку, увидели, что больше лодок-то не было, что апостолы уплыли в единственной лодке, которая там была, а Христос, соответственно, куда-то исчез, потому что он с апостолами не уплывал. Логика подсказала людям, что что-то здесь нечисто. Куда-то он, видимо, сбежал и спрятался. Что они же хотели сделать его царем, да? А его вот нету, и все, и куда он делся, непонятно. Тогда они приняли, видимо, решение, что нужно следовать за учениками. Все взяли лодки, подвернувшиеся там, да, видите, что из Тивериады другие лодки пришли близко к тому месту, где ели хлеб. Да? То есть там случайно оказались какие-то лодки. Вот эти люди, которые хотели Христа сделать царем, они, значит, отправляются в путешествие в Капернаум, чтобы Христа там отыскать. Им непонятно, как он там оказался, но больше они не знают, где его еще можно искать. Он такой загадочный для них Христос, который куда-то исчез. Естественно, не 5 человек, видимо, то есть не 5000 человек в эти лодки поместились, а какая-то группа инициативных граждан, да, то есть какие-то особо ретивые деятели. И вот, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Но действительно, они его находят на той стороне и задают ему вполне естественный вопрос: когда ты сюда пришел? Потому что, ну, либо он должен был на лодке плыть через море напрямик, да, либо ему надо было пешком обходить все озеро. А это тоже не за одну ночь.
Либо по воде, да?
Но либо по воде. Но это же ему не могло прийти, что он по воде будет ходить. А вот.
Ну и по воде тоже там нужно прилично идти, хоть и по воде.
В принципе, да. Ну, за ночь, наверное, можно найти. Хотя можно рассуждать, вообще по воде ходить. Физические параметры каковы у этого действия. Вот. «Когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть он их не то чтобы обвиняет, но нам открывает их истинные цели, их истинную мотивацию.
И главное, не отвечает на вопрос, который спросили, когда ты пришел.
Не да, стал, тоже верно. Он не отвечает на вопрос, а да, говорит, собственно, в корень смотрит. Да. Да, отражает смысл ситуации. Он говорит: вы ищете... Вы ищете хлеб телесный, да? Хотите наесться, хотите жить сыто на земле. А я пришел
не этот хлеб вам дать, а другой. Дальше говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Кстати, обратите внимание, очень похоже на обращение Христа к самарянке. Да. Тоже она говорила, то есть он ей говорил, старайтесь не о воде, такой, которая временная, да, а о воде, которая ведет в жизнь вечную. Вот в 4 главе, когда он с самарянкой разговаривал, вот этот образ был воды в разговоре с самарянкой. А здесь образ хлеба уже нам предстает, который дает нам Сын Человеческий. «Ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Эта вот фраза «положил печать», она может быть переведена и по-другому. То есть, «ибо в нем отпечатался», так можно сказать. Да? То есть, Христос являет нам оттиск, да? Отпечаток или отображение Бога Отца.
Вот нет, то... Вот, конечно, написано на нем как бы раз большой буквы. Значит, на Сыне но Человеческом есть... получается. Но
как тут правильно, правильно вы говорите. Я имею в виду, что другое толкование этого места, что в нем отпечатался Отец Бог. То есть в нем полностью отображается, простите за тавтологию, да, образ Божий отражается во Христе. Он являет собой Бога во всей полноте и являет тот образ и то подобие Божие, которое в каждом человеке изначально заложено.
Получается, первый раз он так заявил, что он является отображением Отца своего.
Нет, ну, в принципе, он до этого говорил, что он Сын Божий. Да, мы с вами в 5 главе тоже видим, что он себя Сыном Божиим называет. Но дальше, вот действительно, он первый раз говорит, что он сошел с небес. Прям вот в лоб иудеям. До этого он как-то намеками говорил. Ну, или Никодиму там он как-то более-менее так подробно рассказал. А тут он уже напрямую собравшимся народом возвещает, что он сошел с небес.
На самом деле, очень бывает полезно знать, в каких местах указывается на то, что Иисус Христос именно не сотворен Богом, а Он и есть Бог.
Да, абсолютно верно. Это одно из важнейших таких наших свидетельств православия, которое нам очень помогает держаться истинного богопознания. Потому что самая такая простая ересь, даже, можно сказать, естественная, это когда начинают Христа считать просто пророком, да, каким-то человеком сотворенным. А вот даже нам Евангелие напрямую говорит, что Он истинный Бог. Сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? И все-таки они, да, поняли, что не надо о пище телесной все-таки с Ним разговаривать, а нужно о делах Божиих все-таки. Он, да, не для телесного пришел, а для духовного. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». То есть, говорит, все дела Божии происходят от веры. Веры в Сына Божия. Без этого никак невозможно Богу угодить. Но об этом мы с вами в прошлый раз уже говорили, когда Христос говорит, что кто не чтит Сына, не чтит и Отца. То есть Отец и Сын, они едины. Без Сына невозможно к Отцу прийти. Тогда они начинают требовать у Него знамения. Вот мы хотим увидеть от Тебя знамение, чтобы увидеть и поверить Тебе. Например, Моисей дал манну в пустыне. Да? Они даже цитируют Священное Писание. Хлеб с неба дал им есть. То есть, вот если ты дашь нам знамение, как Моисей, то и мы тебе поверим. Это странно, вроде бы, но уже им дал хлебушек тоже совершенно сверхъестественным образом. А ну вот, они ждут еще какое-то знамение.
Ну, может, они больше подумали, того, что у них так много хлеба, уже не поняли, что он там из пяти хлебов откуда-то, что ученики знали, допустим, что там всего пять хлебов, а они просто ходили, раздавали. Они его
что-нибудь... Не, но все-таки они же за ним гнались не просто так. Хотели все-таки...
Ну, накормил, аж, может, какая разница каким способом. Главное,
что накормил. Я думаю, что они хотели продолжение банкета. Ну, да, чтобы он просто... не только 5000 накормил, но и вообще весь Израиль, наверное.
Ну, вот
вот, таким но, чудесным но, образом.
Поэтому и котировался Рим делал, чтобы он
кормил. Ну, наверное, да. То есть, как Моисей кормил целый народ.
Может, и они там же
хотели. То есть, не совсем...
40 лет же он кормил.
Я не помню, может быть, и меньше, но довольно долго. Да,
40 лет. Даже манна тут не всегда была.
Я вот не помню, манна 40 лет была.
Всегда. И там иногда птицы, мясо, так оно всегда ели пока вот.
И немножко, я думаю, все-таки немножко
проверить. Я вот не помню. Может быть, манна не 40 лет была.
Они когда начали жаловаться, то, что у них кушать нечего. Сейчас помрем здесь, лучше бы остались в Египте. Тогда вот, может, какое-то чуть поменьше,
чем 40. Проверить, да.
На несколько дней поменьше.
Несколько дней, скорее всего.
Да, потому что они бы так умерли.
Когда запасы закончились.
39 лет и 364 дня.
Спросили, что за... Это же манна переводится, что это?
Да, вот, кстати, вот сейчас мы об этом с вами тоже поговорим. Да.
Мне почему-то, в детстве ассоциировалась манка.
Ну, да.
Да.
Там мы назвали манна.
Да. Вот совершенно Николай совершенно правильно сказал, что по-еврейски манна значит, что это? То есть они, когда увидели евреев в пустыне, упавшие такие вот лепешечки под утро на рассвете, вот они задались вопросом, что это такое вообще?
Я думала, появилось. Как крупа была. Такая. Они собирали.
Ну, какие такие лепешечки такие маленькие, да. Вот они с неба упали и вот так вот там все устелили, как снежок.
И на протяжении 40 лет они ели одну манну. Потом очень обрадовались в конце, когда они им дали что-то еще, кроме манны.
Нет, сначала они ели манну, потом надоело, они сказали, хотим, да, еще мясо. Тогда им Господь дал еще и птичек. Да. Но вообще, это же был непростой хлеб. Да, не будем забывать, что всякий, кто его вкушал, тот чувствовал вкус того, что ему нравится. То есть, каждый был разный вкус.
Вот такое я не слышал.
Да. Не просто там хлебушек, а очень...
А,
вкус был индивидуальный. То есть, кто-то ест, кому-то ананасы, там, кому-то там рябчики. Вот. Тоже верно. На один день Господь только давал.
Нет, можно было.
Ну, а там им хватало, каждый день же давало.
Правило было такое от Господа, чтобы ели вот только вот сегодня, сегодняшнюю манну. Завтра Господь пошлет еще, чтобы не сомневались. А кто запасал, кто сомневался и боялся, что вот Господь, может, не пошлет завтра манну, а у меня вот про запас будет. Вот.
Нет, там какой-то день, так, когда он...
Она сгнивала за ночь, соответственно.
Какой-то день не посылал манну, и можно было на
субботу не посылал, тогда на два дня. Да. Пятницу на два дня собирали манну. Да. Действительно, она была сытная, вкусная, замечательная, но захотели они мясо потом еще. Вот. Господь им послал. Разговор даже не об этом, да? Разговор о том, что... Манна, да, в переводе с еврейского значит, что это? То есть такой вопрос.
Ну, конечно, манна. Она несъедобная еще.
Видели, что это такое? Первый раз в жизни увидели, что-то упало и лежит на земле. Что-то такое. Так вот, святые отцы говорят нам, что и про Христа этот вопрос вполне актуален. То есть он же себя называет хлебом, да? И с манной он себя тоже как-то сравнивает, получается. То есть что это могли бы сказать иудеи, глядя на Христа? Потому что он тоже необъяснимое существо. Как манна, какой-то необъяснимый хлеб, который никто не готовил, там, не пек, не раскладывал. Он бац и появился. Так и Христос сам вот явился. И Бог, и человек – совершенно необъяснимое таинство соединения в нем двух природ. Вот. Но это к вопросу о богословском смысле. Да? Теперь вернемся, собственно, к разговору. Они говорят: вот Моисей нам дал хлеб с неба. И ты давай тоже нам давай хлеб. Вот. А Господь им отвечает, что не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой. Ну, во-первых, действительно, что Бог дал вам хлеб, а не Моисей. Моисей просто посредник Божий, да. Молился к Богу, и Бог смиловался. А во-вторых, Отец дает истинный хлеб с небес.
То есть и сейчас дают,
получается. Да, то есть дело не в физическом хлебе, а в хлебе духовном, который Отец Небесный людям преподносит. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Ну, они прям как самарянка ему отвечают, да? А давай нам всегда такой хлеб. Она говорила, дай мне вот эту воду, чтобы мне не ходить за ней каждый день.
Они ели эту ману, да, все равно же они против Бога как бы восставали.
Все равно, да.
Значит, не было там духа вот этого вот божества, что ли?
Там манна была чисто физическая, совершенно верно вы говорите. Да? То есть это был прообраз. А во Христе мы находим духовное воплощение этого образа. Еще интересно, что манна закончилась. Когда евреи пришли в землю обетованную, Господь им больше манну с небес не посылал. Вот, и здесь, собственно, Господь тоже об этом говорит. Сейчас, видимо, я еще до этого не дошел. Но, да, вот это дальше будет, 49 стих. «Отцы ваши ели манну в пустыне». То есть, вот, то есть, ели в пустыне. А когда они вышли из пустыни, когда пришли в землю обетованную, там им пришлось пахать, сеять, да, чтобы хлебушек самим делать. То есть, Господь говорит, это было временное явление, которое прекратилось, когда перестала в этом быть необходимость. В пустыне же не могли они хлеб себе готовить. Все. Вышли из пустыни, теперь сами должны трудиться. А Господь сейчас дает вам хлеб небесный, хлеб духовный, который уже не закончится никогда. В отличие от манны, которая была тленной, как мы видим, что она портилась у тех, кто ее откладывали. Угу. Что те, кто ее ели, они умерли. Но это я, извините, немножко вперед забежал. 49 стих. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». То есть они не получили вечную жизнь от того, что они ели этот хлебушек. А Господь сейчас через Христа дает хлеб вечной жизни, который делает нас бессмертными. Иисус сказал им, то есть они говорят, давай нам всегда такой хлеб. Он говорит, я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать. Или алкать, да, я даже не знаю. Алкать, наверное, да. И верующий в меня не будет жаждать никогда. В принципе, это продолжение проповеди, которую он обращал к самарянке. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. То есть Господь говорит, что люди, которые к Нему приходят, которые готовы воспринять проповедь Христа, они посылаются Отцом Небесным. То есть все, что дает мне Отец, ко мне придет. То есть те люди, которых Отец ко Христу посылает, те к Нему придут. Они не потеряются по дороге. Те же люди, которые сами от себя чем-то там заинтересовались, но потом с их личным каким-то вот, мироощущением проповедь Христа не совпала, те, конечно же, от Него отпадут. А тот, кто слышит голос Отца Небесного в сердце своем, тот от Христа не отпадет. Это важное, опять же, слово о том, что все мы в некотором роде имеем сначала голос Божий в сердце своем, а потом этот глаз Божий направляет нас к Христу. То есть вот к слову о том, что первично, проповедь или вера в сердце человека. Вот если человек имеет в сердце своем уже какой-то зачаток веры от Бога полученный, то тогда, когда он услышит проповедь, этот зачаток в нем вырастет. А если человек не имеет в сердце своем зачатка, то никакая проповедь, пусть она будет самая замечательная и прекрасная, его не
спасет. Значит, не все рождаются с этой верой, получается?
Не все рождаются, но все имеют возможность ее получить. Зависит от того, как человек живет. То есть совесть свою он слушает или нет. Если он слушает ее, то, конечно, он от Бога получит и помощь, и поддержку в том, чтобы прийти к истине. Не все с верой рождаются, но все рождаются с совестью. Вот это я сказал.
Ну вот цель проповеди все-таки не как-то переубедить человека в чем-то, а просто увещевать. Это как я понял. То есть есть ли или нету, а главное, что вот у него появилась теперь какая-то информация в голове. То есть...
Ну все-таки это ты говоришь немножко в таком в информационном ключе.
Но еще,
информация в Бога-то не
приведет. Ну, человек,
если не...
Да.
Ну да, да. То есть, как бы, это ознакомительная сторона проповеди. А главный все-таки момент, то, что мы должны проповедовать с тем, чтобы сердца тех, кто к этому настроен, кто к этому склонен, смогли к Богу прийти.
Это как вспомогательное.
Да, кто услышит, тот услышит. Кто не услышит, тот не услышит, к сожалению. Хотелось бы, чтобы все услышали. Но все эти вот сеют семена, какое сердце у человека, на каком оно уровне, готово оно принять семя веры или не готово. Вот тут уже очень все индивидуально. К сожалению, не все готовы проповедь Христову воспринять. Как и раньше, так и в наше время. Вот даже видели, иудеи видели меня, говорит Господь, и не веруют. Потому что им мало было и слов, мало было и чудес.
Это в каком моменте говорится, видели меня?
Ну вот сейчас мы прочитали.
Народ иудейский.
Вы видели вы меня и не веруете.
В данный момент.
Да, да. То есть вы видели меня и не веруете. Ну, действительно, что там, какие могут быть сомнения? То есть он и чудеса творит, и проповедует слова Божии. Все равно они не веруют. Потому что все как бы перед их глазами происходит. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Тоже важный такой момент. Для нас поучительный, что часто мы бываем слишком строги к людям и начинаем их ругать лишний раз, когда этого не стоит делать. Если человек к Богу приходит, то Господь его обязательно примет. Не будет ему говорить, вот ты там такой стекой, иди сначала измени свою жизнь, а потом уже приходи в церковь. Нет, человек пришел, пускай он внутри церкви уже меняется. Поэтому все мы с вами, да, еще не святые. Если бы такой фейс-контроль стоял на входе в церковь и изгонял бы всех, кто не подходит там по какому-то нравственному принципу, то никто бы в церковь не вошел. Да, да. То есть мы не должны судить по внешнему. Если человек ищет Господа, то мы должны его с радостью принимать. А там уже, конечно, подсказывать, помогать ему исправиться в лучшую сторону, безусловно. Но не выгонять его ни в коем случае.
Я вот замечаю такой, такой интересный такой феномен, то, что люди, которые вне церкви, очень высокие требования предъявляют людям, которые в церкви находятся. Тоже прям такие, как будто все святые должны быть.
Это да, это правда.
Ну, это ответственность, конечно.
Это же как-то деловка становится.
Мне кажется, это для пользы нашей, на самом деле. Нас отталкивает к тому, чтобы ему быть образцом.
Своим образом жизни проповедовать, а что словами проповедовать? Вот, да.
Мне кажется, это из-за высокомерия тех людей, которые вот это вот...
Не, ну это меня реально, то есть я, ну, по делу, как бы, говорят.
Ну, просто у них вот высокомерие так зашкаливает, что вот они хотят увидеть недостатки, а не достоинства человека. Поэтому так мне кажется.
Потому что они все к тому, что видят, что у верующего есть недостатки,
да.
И они говорят, что раз ты такой, то уж чего-то мне, поэтому
да,
я...
Да, я-то лучше, да.
Да, или да, я-то да, лучше, да, или я имею... Уже...
А, право... вы хотите сказать, зачем мне церковь, если как бы... Тебе ничего не изменилось.
Но действительно, если...
Зачем мне ходить в церковь, если я так верую?
Не, не в этом даже дело. Получается, ну, то есть, что тебе дает церковь, что мне даст церковь, если я вижу, что ты...
Это серьезный момент на самом деле, что мы часто людей действительно своим поведением атакуем от церкви. Мы должны стараться в жизни своей все-таки быть образцом, как вот вы правильно сказали, Татьяна. И чтобы никто не думал, что если в церковь все такие, как ты, то я туда не пойду. Вот такого, чтобы не было.
Ну, вы знаете, у каждого свое видение, это человек, конечно.
Не, ну разговор о том, что
заранее себя
не должны быть грехи, примером.
Считаю, что раз уж верующий так поступает, то я тоже не проститься все и положено. Да, то есть вот они.
А у нас
разная логика.
Разная
логика.
Вот поэтому они нас и оценивают, соответственно. Если бы мы были Серафимом Саровским, например, да? А мы это очень грешные, поэтому мы тоже возгордаемся.
Такой любви-то мы не
можем. Получается такой бумеранг.
Нам учиться надо еще.
Да, конечно. Тут дело все в любви, вы правильно сказали. Что любовь — это первое условие для проповеди. Если не любишь человека, то что ему и проповедовать? Ты его...
Достатки найти можно, да, у всех.
Даже маленько.
Да, если поискать. Да,
Две стороны, совершенно правильно. С одной стороны, и внешние люди ищут там какие-то мелочи, чтобы придраться. С другой стороны, и мы часто даем повод. Да? То есть тут палка о двух концах. И мы должны с своей стороны стараться все-таки других не соблазнять. Апостол Павел даже мясо не ел, да? Чтобы не соблазнять никого. Помните?
Ну, да.
У тебя, в принципе, никакой нет проблемы. Ешь ты мясо и радуйся жизни.
Если ты не ешь мясо в среде, да? То и тебе будут говорить, зачем ты не ешь мясо? Вот если не пьешь, да? Зачем ты не пьешь? Вот надо выпить.
Нет, он это делал именно, чтобы... тем людям, которые наоборот говорят. Да, то есть он подстраивался по тех, кто были очень строгие, которые говорили, вот что вы тут мясо едите, там вино пьете. Он говорит, если я соблазняю брата своего тем, что я там мясо ем, то я не буду есть мясо во веки веков. То есть разговор о том, что мы не должны никого соблазнять. Нет, дело не втихаря даже. В принципе, что мы должны быть образцом.
Если тебе предлагают, ты же должен есть.
О чем разговор? Какая коренная ситуация? Уже сейчас мы так немножко о разном говорим, мне кажется. Я об одном говорю, вы немножко о другом уже. И как-то немножко непонимание.
Если обидеть человека, если тебе предлагают, то надо съесть.
Это другая ситуация.
Ну это уже, да, это уже отдельный разговор.
Это другая ситуация.
Не все-таки обидчивые, поэтому.
Там наоборот.
Так уже зачем он там есть, извините. Ну про диабетика-то все
понимают.
Я к тому этот пример привел про мясо. Тут можно даже не заморачиваться. Мясо там, не мясо, вино там, не вино. Разговор о чем? О том, что соблазн не должен через нас приходить к людям. То есть, если человек увидит там, не знаю, что там, ну, не знаю, там, священник напился, да, какой-нибудь там пример, такой яркий возьмем, то, конечно, для него это будет яркий какой-то такой показатель. Вот там в церкви они там все лицемеры, всем там говорят, все хорошо вести, а сами такие сики. То есть, этого не должно быть. Но священник – это яркий объект. Мы с вами тоже, люди церковные, тоже должны держать марку в своем поведении, хоть какую-то.
И не осуждать, и
да. И сами не осуждать, и при этом сами себя вести достойно звания христиан. Все-таки мы должны помнить, что призваны мы к святости. Да? И то, что в церкви мы не святые, это, собственно, не норма, а наша проблема, да. Нет, которые мы должны решать.
Свои грехи осознают. Вот и все точно такие же, как и не в церкви. Просто те, которые не в церкви, они там считают, что у них нет больше никаких грехов или еще что-нибудь. Я думаю, что те, которые в церкви, а те, которые больше безгрешны, не знают, как они все думают.
Ну, все индивидуально, на самом деле, Татьяна. Все-таки в церкви многие тоже свои грехи не осознают и думают, что это не святые, и все.
Они там приходят на исповедь.
Есть кающие, есть не кающиеся.
Ну да, наше отличие то, что мы стараемся грехи в себе эти побороть с помощью Божией, да, не сами с ними боремся, да.
Потому что мы еще не видим-то, не все, там кое-что видим, большинство, наверное, не видим своих грехов.
Ну, тут даже дело, может быть, не в скрупулезном каком-то копании в себе, а в том, что Господь нас освящал своей благодатью. Вот что главное, это чего нет, к сожалению, у людей вне церкви, да. Божественной благодати, которая нам дается. Как раз вот о чем Господь сейчас и говорит, то, что мы с вами читаем, что хлеб жизни – это именно и есть благодать Божия, которая с небес от Отца через Сына нам дается. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть Господь здесь как бы немножко себя принижает, но мысль здесь, естественно, вполне понятно, что воля отца и сына, она во всем совпадает. Сын ничего не может творить, чего бы отец не хотел от него. То есть не един в воле своей. Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. То есть воля Отца Небесного заключается в том, чтобы никто не погиб. То есть это имеет речь о людях. Это не просто какие-то там, не знаю, какое-то имущество. Да? А конкретно люди, которых Отец Небесный доверил своему Сыну. И вот этих-то, собственно, людей Господь всех хочет спасти и воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Но иудеи возроптали, потому что он называет себя хлебом, сошедшим с небес, и говорили: «Разве это не Иисус, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сошел с небес?» Вспоминаем, где это все происходит. Это Капернаум, где все Христа хорошо знали с детства его. Поэтому они знают его родителей, да, его мнимого отца, да, его настоящую мать.
Ну, по делу, как бы, говорят.
Да,
когда он
маленький был. Да, и говорят, как же он говорит, что он сошел с небес? Да, что это такое? Это к слову о том, что в других Евангелиях, да, Христос называет «нет пророка в своем Отечестве». Да? Вот. То есть они, мы его знаем прекрасно, какой же он сошедший с небес. Да. Какой же он Сын Божий. Да, скажем так. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день». То есть Господь тоже не объясняет им все-таки недоразумение, такое их, точнее, недоумение, которое у них возникло. Он на это вообще не обращает внимания, а продолжает им говорить о сути.
Вот так научиться тоже. Вопрос
неудобный. Не, но это не совсем правильно. Все-таки с нашей стороны это будет не очень корректно. Все-таки мы должны уметь отвечать людям на их вопросы. А если не можем, то объяснять, что мы не знаем, но мы постараемся понять. Ну да, то есть если бы он начал, он говорит: «Так я от девы родился, ну смотрите, вот тут в Вифлееме», то все Евангелие им бы стал пересказывать. Они бы и не поняли этого. Да, они бы и не поняли, скорее всего, действительно. Да, ну вы правильно говорите, да, что они копаются, что лишь бы как-то пытаться с внешней стороны посмотреть, а он им суть вот излагает. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Тоже разговор о том, что без воли Божией в сердце человека ко Христу человек этот не придет. То есть тут двухстороннее действие. Действие самого человека, который к Богу устремляется в сердце своем. Действие Бога, который душу эту освящает и ведет к Спасителю и к спасению. У пророков написано: «Будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». То есть то, о чем мы с вами говорили. Иудеи, в принципе, если бы они жили вот действительно по закону Моисееву, и не на форму смотрели, а на внутренний смысл закона, то они бы все, услышав, да, голос Отца Небесного в своем сердце, пришли бы ко Христу и с ним бы возрадовались. Но Господь говорит: судя по тому, что вы ко мне не приходите, а ищете каких-то внешних вещей, значит, что Отца Небесного вы не знаете. Потому что всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит. Вот еще святой Феофилакт отмечает здесь, что не просто слышавший, но и научившийся. Потому что многие слышали, многие читали Ветхий Завет, многие знали вот эти все прообразы и вот эти пророчества о Христе, но лишь те, кто научились, то есть саму суть вещей смогли понять благодаря чистоте сердца своего, лишь те смогли во Христе увидеть, собственно, Спасителя. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Ну, это немножко такое сложное, да, выражение, которое, в принципе, можно объяснить достаточно просто. То есть Господь им разъясняет, что Отец Небесный не какой-то видимый человек. Вот они говорят, Иосиф. Да, они говорят, вот ты же сын Иосифа. Вот. А Господь им говорит, что Отца никто не видел. Но все могут услышать Его голос. То есть Он до этого говорит, что всякий слышавший от Отца и научившийся приходит ко Мне. Но при этом Отца никто не видел. Этот Отец, Он говорит неким сверхъестественным образом.
То есть они говорят, мы видели этого отца, он говорит, никто не видел его.
Да, совершенно правильно, да. То есть они говорят, мы знаем, кто твой отец, а он говорит, нет, мой отец не Иосиф вовсе, да, а отец мой говорит с вами так, что вы его не видите. То есть он им указывает на Бога, который в сердце каждого человека стучится.
Опять же, вернусь, я уже такой, уже поднимал эту тему, но все-таки он же, Иисус Христос, называл же в детстве отцом своего отца.
Как... Мы видим это в Евангелии где-то. Мы не знаем.
Ну, по сути, ты должен был.
Может, его Иосиф называл. Откуда мы знаем?
Мы не знаем, как у них вообще было принято называть. Тоже друг друга знает. Как они отца и мать называли. Откуда мы знаем? Может, там какие-то специальные были.
Он даже Деву Марию называет Жено. Да. Вот где он называет ее мать? Мы этого не находим в Евангелии. Он ее называет жена, то есть женщина. Он ее не называет матерью, по крайней мере, этого мы не видим в Евангелии. Ну, может, говорит, жена, все сын, женщина, это твой сын.
Ну, может, как-то по-другому, конечно, называли, но для меня это странно, если...
А не галилейскую, он говорит, что мне и тебе, жена, да, то есть женщина. Ну, то есть в Евангелии мы нигде не видим, чтобы он называл Иосифа своим отцом.
А ты себе
называл? Мария звал своей матерью. Нигде мы
это не знаем. Потому что где-то он говорил, что у вас один отец Бог. А все...
Ну, тоже верно, да. То есть он везде и своим отцом Бога называет.
Ну, он все-таки воспринял человеческую природу полностью, и поэтому он как бы был... Он все-таки проявлял человеческую
сторону. Ну, безусловно, но Иосиф ему не отец. Иосиф ему не отец.
Ну, как получается, отчим? Получается.
Ну, как бы, как приемный отец, можно сказать. Воспитатель. Да, воспитатель, да. Вот так можно сказать.
Отношение у него как отцу к матери было просто, наверное...
Ну, где-то в апокрифах этих.
Ну, апокрифы ни о чем.
Ну, да, апокрифы это же, да, недостоверный источник. Поэтому вопрос, который ты, Гриша, поднимаешь, он спорный.
Вот. Но некоторые батюшки говорят,
некоторые что... Некоторые батюшки, да, так прям целую теорию развели.
Вот он говорит, как...
Целую проповедь я читал в интернете, где батюшка там один доказывал, что вот, посмотрите, какое смирение Христа. Ну, просто непонятно, куда он это взял.
Есть, который не доказывал, а просто говорил, что... Вот он называл Иосифа отцом, это, ну, что это, насколько это страшно. Вот,
нет, вот,
наверное,
было повиновение. Вот, когда...
Иосифу тоже воздается благодарность за то, что он...
Безусловно, нет. Иосиф большой молодец. Да. Просто я говорю о том, что Христос все-таки к нему относился как... Ну, не как к отцу своему. То есть мы как к отцу относимся своему. С благоговением таким, да, каким-то особым уважением. А Иосиф все-таки Христа ничему научить не смог, на самом деле. Потому что Христос и так все знал.
Он его научил плотником быть.
Он же как бы все равно учился, как будто бы.
Ну, это слишком сложный какой-то вопрос, мне кажется. Потому что вот он в 12 лет от них ушел, в храме там проповедовал. Они говорят, что они ему сказали? Чадо, ты нас вот напугал. Да? Даже Дева Мария называет Иосифа отцом. Его говорит, да? Я и отец твой очень волновались. А Христос говорит, мой отец в храме живет. Да. Мне в доме отца моего нужно быть, а не того отца.
Ну, они же не сразу, видишь, недоумение же было. Значит, 12 лет он уже поменял свое поведение. Так
вы... Мне кажется, он всегда себя так вел, просто об этом не сохранилось доказательств. Я почему так возражаю активно, Гриша? Потому что мне кажется, что... К отцу отношения все-таки особые. Одно дело там учитель, там какой-то наставник, другое дело все-таки отец. То есть отец, а есть там учитель. И вот Христос к Иосифу мог относиться с большим уважением, безусловно. Но как к отцу, все-таки, по моему мнению, он к нему не относился. Может, я не прав.
Все-таки он соблюл заповедь. Он, если он все-таки преподает пример, то он все-таки подавал.
Вел себя как сын по отношению к нему.
Почитай родителей, и он это делал, потому что.
Ну, сложно, хорошо. Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Действительно, надо почитать побольше. Знаем, называл он его отцом или не называл.
Ну, они же говорят, знаем его отца, то есть он, наверное, делал, как все, как там раньше, наверное.
А что говорят святые отцы?
Ну, мне кажется, они не настолько не копались в вопросе Иосифа.
Ну, очень интересно.
Палестины, все вопросы.
Я у гида спрашивал.
Да, правильно. Отец или не отец, так я знаю.
Как называют? Как называют вообще?
Так, пойдемте дальше.
Можно еще?
Ну, давай.
Вернуться вот к хождению по воде.
Внезапно.
Да. Смотрел просто такой полунаучный какой-то, как мне показалось, фильм. И там пытались объяснить с научной точки зрения, вот, ходить по воде, да. Что, ну, не знаю, сколько это точно. Не знаю, сколько это точно с научной точки зрения, но они пытались вот, как будто бы с научной объяснить, что если воду очистить полностью идеально, то по ней можно ходить как будто бы. Что, ну, так вот пытались объяснить, то есть какое-то чудо объяснить какими-то такими материалистическими.
Ну, нет, теоретически можно предположить все что угодно, да.
Там же были волны, поэтому, наверное, что...
Ну, что как-то...
Ну, какой-то конкретный вот участок моря Господь очистил
идеально,
и по нему шел.
По нему шел, и своей святостью как будто очищал, вот так вот объясняли.
Ну, по морю, ну, как бы, может, типа, летел, как бы, по воздуху практически, не обязательно по волнам не нашел.
Пытались с материалистической точки зрения, то есть, как-то объяснить. И там много библейских сюжетов, и много чего пытались...
Нет, это не новые темы.
Нет, они с которого вот молятся, они аж как бы приподнимаются просто, ну, вот некоторые святые, которые при молитве, они приподнимались над этим.
Мне кажется, просто нет смысла это объяснить. Какой смысл?
Не, ну это такие вот теории делаются от чего? То есть, как, в чем логика может быть? Либо от неверия, либо...
Нет, еще есть другая версия. Есть попытки соединить вот наше материальное знание о мире и чудеса. В 19 веке очень даже любили богословы этим заниматься. Там, вот, они говорили, допустим, что как это реки Нила превратились в кровь. Вот мы читаем Ветхий Завет, где Моисей по слову Божию, да, превратил реку Нил в кровь. И вот начали, значит, люди думать в 19 веке, как бы нам это объяснить. И додумались там, что вот какие-то водоросли особые, они там разрослись, окрасили, значит, реку Нил в красный цвет, и это как бы была бы как кровь. Вот, то есть, интересно. С точки зрения физики, ну, наверное, такое возможно. Да? Ну, только зачем так объяснять? Какой смысл?
Сам же говорил, что когда есть такое природное явление, когда птицы летят над пустыней, и там в один момент поднимается ветер, и они начинают падать. Когда и это было как раз тем, что Господь дал им 40 этим евреям, он накормил их птицами.
Да, манна это ветер, где-то там лепешки у кого-то.
Не, ну просто это можно далеко так уйти. Иногда Господь действует через естественные вещи, конечно.
Конечно.
Кто ж спорит с этим? Ну, просто все этим объяснять как-то странно. Конечно. Они так и говорили, да, море расступилось, потому что особые были климатические условия, что там ветер подул в это время. Ну, конечно, были там условия, но Господь же эти условия создал.
Нет, это главное, что эти-то прошли, а те уже нет.
Это такой должен быть ветер, чтобы такую толщу воды раздвинуть.
Да, то есть тут явно действие-то Божье. Вот, просто насколько в этом участвовали законы природы, может быть, это...
Если Бог, он устанавливает эти законы природы, тоже Бог
устанавливает. Конечно, конечно. То есть что-то он делает, что-то абсолютно сверхъестественное, а что-то вот используя законы природы. То есть все у него премудро.
Как раз это было в
обучение с позиции такой, что наука все объясняет, всесилие науки.
Да.
Это же был 19 век.
Ну да. Вот в наши дни это уже становится комично немножко.
Как бы в наше время уже верить во все эти чудеса уже как бы не научно.
В наше время техника есть, можно одеться.
Ну, не
наверное, все-таки даже, наверное, все-таки могли бы и верующие люди какие-то.
Нет, я говорю,
объяснить неверующим просто, что это могло быть, как будто бы.
Ну, да это... даже вот про Иону я читал. Вот такое тоже объяснение богословское, что это какой-то там особый кит, особый вид кита. Там,
находили, может, доставали людей живых из созданий морских. Был такой.
Господи, это все равно какой там кит. Может и такое, может и такое. Но главное, смысл.
Нет, такие случались, вот, например.
Я рад, что такое бывает. Живые люди спасаются от воды.
Нет, это могут и наврать.
Это правда было. Это правда было. Это реальный факт.
Да, ведь для того, чтобы...
Находили людей.
Прошла и жили, или как-то снискать какое-то для себя возвышение, можно придумать все, что угодно. Смотрите, поможет человек.
Это в пресс, спасти
все, что точно, это так. Сразу же.
Ну, Богу все возможно.
Даже ты сам это видишь.
Богу все возможно. Поэтому закапываться в физических законах и терять смысл из-за этого, это не стоит. Так вот.
На всякие детали, вот отвлечение.
Интересно, где мы остановились?
Так, мы остановились здесь. Я есть хлеб жизни.
А, так. Хорошо. Значит, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Господь здесь тоже говорит, что главное условие вечной жизни – это вера в Сына Божия. Да нет, может, и не потеряем, посмотрим время впустую.
Ну, это как любопытство уже, да?
48 стих. Александр, почитайте нам, пожалуйста.
Я есть.
Читай,
со всех сторон хочу.
Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывают во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцем, так и грядущий и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его слышат, то говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это не соблазняет вас. Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то, и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали то, что ты Христос, сын Бога живого?» Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
Да, здесь остановимся.
У вас очень успокаивающий голос.
Ну, на лекциях спят люди.
Значит, Господь продолжает разговор о хлебе небесном. Говорит, что отцы иудеев ели манну в пустыне и умерли. А вот новый хлеб, который дает Сын Божий, он дает жизнь вечную. И этот хлеб есть сам Христос. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Вот это, конечно, всех смутило. Да.
Еще момент просто такой. В другом Евангелии написано чуть по-другому. Вот этот момент, ну, что-то похожее также написано вроде бы. И именно с того момента было написано так. Именно с того момента этот Искариот, как правильно?
Иуда.
Иуда, да. Хотел, ну, задумал убить, это, предать его или как-то вот так вот. Именно с этого момента. Вот.
Именно это дало ему.
Вот, как я вот хочу разобраться. Вот, именно с этого момента что?
Можешь поискать какое-то параллельное место, нам потом покажешь, потому что я сейчас не помню прям на вскидку, чтобы это было каким-то поводом для Иуды. Я помню, что для него поводом было, когда женщина масло разлила, да, там дорогое. И это там
именно с этого момента, получается. Или
да, там он уже пошел к первосвященникам.
Потому что, смотрите,
в этот момент сатана вошел в него, когда Иисус ему дал кусок хлеба, а потом блюдо.
Это другой момент. Ну а почему тогда здесь, в этом моменте, почему-то в этом моменте начинается вот с этого и заканчивается именно...
Потому что это фильтр. Это фильтр, в котором отсеиваются все лишние. Вот пришла толпа народа, хочет Иисуса сделать царем. Вот им дает такое заявление, что кто не будет есть его плоть и пить его кровь, тот не войдет в жизнь вечную. И сразу те, кто искали, они же физически мыслили.
Они же
как это святые отцы говорят, они по-плотски мыслили. Да? То есть они говорят, как это... Тело, там, кровь. Вообще-то по иудейскому закону-то запрещалось есть. Тем более кровь пить. Вообще кровь нельзя было, ничего, там, ни животных, никого. Тут еще и человеческую кровь им предлагается пить. Они-то по-простому мысли, физически.
А может они...
Конечно, их это всех смутило, и они все отошли от него, потому что какой-то сумасшедший. Кто это может слушать вообще? Есть плоть и пить кровь. Каннибализм какой-то. Ну, серьезно.
До сих пор есть кто-то считает.
Понимать-то если.
Не, ну, сейчас вот до сих пор некоторые так говорят, что, типа, мы какие-то сами каннибалы.
Ну, а, ну, в Древнем Риме-то многие христиан преследовали, потому что действительно думали, что они людей едят. Поэтому, так что буквальное понимание, оно действительно очень много проблем создает для людей. И вот иудеи стали спорить. Но он же действительно нам дает и плоть свою, и кровь, но он это дает не в форме физической, да, а в форме духовной. То есть хлеб становится его телом, вино становится его кровью, и мы причащаемся этого, но делаем это не в форме какого-то каннибализма, да, а в форме духовной. То есть действительно мы едим и плоть, и кровь. То есть он напрямую просто им сказал. Сказал напрямую, без всяких каких-то дополнений, уточнений.
Да, конечно, а что он должен что другой сказать? Он сказал, как она будет. Ну,
да. Просто если бы они были готовы воспринять все остальное, они бы, услышав про плоть и кровь, они бы стали задавать вопросы ему.
Угу.
Есть, а поясни, что ты имеешь в виду, что мы будем прям тебя есть, что ли? Вот, то есть, они же начали роптать, начали спорить и обвинять его. То есть,
они испугались, поэтому они стали роптать.
С одной стороны, ну, хорошо, они испугались, но можно же уточнить. Вот апостолы не испугались. Вот, то есть мы здесь видим противопоставление вот этой вот толпы народа и апостолов, которые от Бога от Христа не отступили.
Они же чаще его видели, чаще слышали, поэтому они более
проверили. И они ему доверяли, они ему доверяли больше.
А эти пришли за едой.
Они пришли за едой, да. То есть они-то его, вот, может, в картину придут, они сидят, ждут, когда же им будут еду давать.
Да.
С неба.
За так.
А он говорит, вот я вам дам хлеб с неба, это есть я. И они такие, ой, нет, нет, такую еду нам не надо. Такую нам еду нам не надо.
Ну, а если бы он уже сказал, я вот вам дам душевных сил, которые вам позволят жить и без еды.
Это уже другое что-то.
Не, ну, в принципе-то он же нам дает именно вот душевных сил.
Ну, да.
Которые нам и дают, да, духовных сил, которые нам и позволяют и пост, и отказаться от еды, отказаться там от лакомства. Это же благодаря вот этому.
Безусловно. То есть он мог бы с ними более, более как бы дипломатично общаться. Мог бы. Мог бы, да. А здесь он им решил в лоб сказать. Видимо, так было нужно для пользы церкви. Я так понимаю, потому что действительно он обычно-то притчами разговаривал, тут прям в лоб стал он говорить.
Своего рода отбор.
Да, ну, такой естественный отбор. Но они же его нашли, они же его искали, ходили, нашли все-таки, он от них прятался в некотором роде. Так, по воде пошел, чтобы не нашли его, а не нашли. Ну хорошо, а они такие упорные, вот сейчас проверим, какие они в смысле понимания сути Нового Завета. И вот это их отфильтровало. Да.
Да, это что нужно, правда.
То есть, чтобы жизнь, чтобы жить вечно, нужно есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его. Вот важнейшее тоже условие. Мы с вами читали в беседе с Никодимом, что для вечной жизни необходимо второе рождение от воды и духа. Это Господь сказал Никодиму. Да, то есть крещение необходимо. А здесь он говорит, что для жизни вечной также необходимо есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его. То есть необходимо причастие. Угу. Вот два условия нашего спасения. Ну, помимо нравственной жизни, вот этого всего. Да. Это тоже, да, безусловно, необходимо для спасения. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вот важнейшие вещи, то есть мы должны с вами понимать, но я думаю, все вы это понимаете, это просто на огласительных беседах с людьми, которые приходят детей крестить, вот с ними это очень тяжело бывает. Разъяснить, что причастие – это не просто какая-то там традиция, обряд, просто какой-то вкусный хлебушек и прочее, что это тело и кровь Христа, которые действительно вот под видом хлеба и вина нам даются, и через них мы соединяемся со Христом, становимся одним телом с Ним и соединяемся вот в это тело Христово, которое называется Церковью. Да? Церковь – тело Христово, которое едино, и кровь Христа в каждом из нас пребывает через причастие.
Это насколько это уже близко к, ну, как сказать, развязке? То есть, нет, когда уже...
Нет, это уже не близко. Да. У Иоанна Богослова все-таки у него же хронология не всегда соблюдается, поэтому сложно сказать. Но можно поискать ответ на этот вопрос. Я, честно говоря, не
знаю. Тайной вечере вот сколько примерно хотя бы? Вот? Мне кажется, это уже...
2 года.
Вот это... То есть...
Гриш, ты запишите
вопрос. Просто,
я так тебе сейчас не отвечу.
Так звучит здесь, что это уже ближе к концу уже. Да. Потому что самое такое основное какое-то. Вот.
Может быть, может быть. Ну, просто я сейчас точно сейчас не скажу.
Будем дальше.
Просто очень странно, что начали.
А потом начали. 12 отправила еще проповедовать. Еще не конец.
Просто я смотрю здесь как-то хронология.
Да. Человек, кстати, говорится, да, что он в Иудею не ходил, потому что иудеи хотели его убить. То есть еще он на свой крестный путь не отправляется. Не то чтобы не готов, нет, он готов, но время еще
дает. Просто начать. Если это начало, и Искариот уже ищет...
Не знает, что он его предаст.
Ну, не, он уже ищет.
Знает. И Иуда еще не ищет.
А, еще не ищет, но... А он уже дьявол говорит, что
он... Сейчас дойдем, и все по порядку.
Или в следующий раз дойдем.
Значит... Ну, про хлеб, в принципе, повторяется, да, то есть мы это с вами уже обсудили, что плоть Христа – это тот самый хлеб небесный, Даже у католиков есть такое песнопение, они его поют, поют в конце литургии католической. То есть, что хлеб ангельский стал хлебом человеческим, чтобы хлеб небесный все вкусили. Ну, об этом отдельно можно поговорить. Я просто к тому, что это вот, как у нас мы поем «Видихом свет истины, прияхом Духа небесного», вот у них там есть подобного рода песнопение, которым они называют Христа, да, хлебом небесным, который питает всех нас. То есть, по этим словам, Евангелие.
Какие-то там есть.
Да. Кстати говоря, вот сейчас литургия прежде священных даров в пост служится. Там тоже поется «Хлеб небесный, вкусите и видите, яко благ Господь». Да, то есть вот тоже отсылка к вот этим вот словам Христа. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его свыше то говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Ну, то есть мы говорим, ну что за бред вообще происходит, как это слушать можно. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если вы видите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Ну вот действительно, потом апостолы-то увидели, как Христос возносится. И если бы они не имели в себе веры, это было бы для них, я думаю, тоже большим, очень соблазном. Да, соблазном и потрясением. То есть, все, мы теперь без Христа. Конец. Ну, то есть, у них уже было такое состояние, когда Христос умер. Да? И они почувствовали эту богооставленность. Но когда воскресший Христос от них вознесся, тоже это понять, это принять, это было бы им очень сложно, если бы они не верили самому Христу, который им обещал, что пошлет им утешение, пошлет им Духа Святого. Вот он им обещал, и они этого обещания ждали. А те люди, которые Христа послушали, начали на него роптать, они не имели той веры, которой бы хватило для того, чтобы со Христом быть до конца. То есть, если они сейчас уже соблазняются, он им говорит, что же дальше-то будет, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса. Но он здесь не говорит про крест и про воскресенье. Тут то же самое, что если вы уже сейчас ропщите и не принимаете, то что же дальше-то будет, когда вся полнота откроется? Дух животворит, плоть не пользует немало. Что? Да, внезапно. Неожиданно.
Формулировка какая-то странная. Да?
Плоть не пользует немало.
Вот, очень какая-то непонятная.
Плоть не приносит пользы. Никакой.
Не плоть главное.
Да.
А почему так написано как-то не по-русски совсем?
Ну, это церковно-славянизм, можно сказать. Нет,
это такой. Вообще-то
не, ну перевод должен быть по-русски все-таки.
Ну, так перевели в церковно-славянском духе. Ну, в принципе, можно же...
Непонятно, я вот не понял. Вот,
они
переводили
как бы,
соединение
не с церковно-славянского.
Они переводили с греческого языка, да. Но они старались все-таки так переводить, вот Евангелие, чтобы оно было похоже на церковно-славянский. В таком стиле переводили. Потому что так их обвиняли. Вот вы переводите на русский язык, ах, вы грешники. Там, надо вообще читать только на церковно-славянском и все. Были же многие такие люди, которые не признавали синодальный перевод и считали, что это вот все нехорошее дело. И святому Филарету Московскому палки в колеса ставили. Что он же начал переводить на русский язык, а ему мешали и не давали. То есть очень много было людей, которые вот так, тоже такую фарисейскую ревность такую проявляли о тексте Священного Писания. Не понимая, что тем самым они, собственно, понимание от людей убирают. Да, отстраняют. Вот. Так вот, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Не на хлебушек нужно уповать физически, да? А на слова Христа, которые ведут к истинному богопознанию и дают хлеб с небес.
Можешь еще раз пояснить? Не пользует немало, это что-то не вошло.
Не приносит никакой немало пользы.
Не утверждает.
Плоть не приносит пользы. Дух животворит, а плоть не приносит пользы. Если мы будем заботиться о плотском, то нашей душе от этого лучше не станет вообще совсем.
Ну да, скорее всего.
А вот... здоровый тело, здоровый дух.
Ну, это спорно.
Здоровый дух.
Даже я сижу до такой версии.
Большая редкость. Да. Говорил это Амбрусий Оптинский преподобный.
Я знаю другой вариант тоже. Вот как Татьяна говорит, что латинский сатирик, который эту придумал фразу, у него там было, что в здоровом теле здоровый дух вряд ли возможен. Но там это оградили немножко. Дели то, что понравилось. Поэтому это спорный вопрос. У кого-то действительно, вот кто заботится о физическом и о душевном в адекватной пропорции, то получается хорошо. Но многие, наоборот, перекос организуют себе.
Мне кажется, все-таки пословица о другом. О том, что человек, если человек здорового тела, имеется в виду совсем не какое-то духовное, а имеется в виду больше душевное, наверное. У того, кто вот здоровый, это тот мозги того на месте, как бы.
Это античный некоторый идеал. А в христианстве все-таки уже другой взгляд. То есть уже тело не рассматривается как показатель. Потому что в античности человек гармоничный должен быть там и телесно, там, физически, потом это эпоха возрождения то же самое пытается да, рассматривать. Но все-таки в христианстве Господь нам говорит, что плоть – это плоть. Там, это на втором месте, там, или даже на пятом. А в первую очередь это именно дух.
Но все-таки говорят же, что вот, кто болеет, тот меньше грешит.
Тоже верно.
Значит, тело приносит пользу. Больное тело.
Да, подловил, хорошо. Вот, запомни себе трактовку. Значит, есть из вас некоторые неверующие. Господь обращается уже к церкви, да, и к нам в том числе с вами, что среди нас есть неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто тут неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. То есть, даже вот в церкви, вроде как все уже пришли ко Христу, уже слушают его проповедь, да, и стараются понять, что он возвещает. Даже среди этих людей многие на самом деле в сердце своем не устремлены к Богу и не ищут того, что Божье, а ищут того, что человеческое. Господь здесь говорит, что среди вас, да, есть неверующие, среди тех, кто за ним непосредственно ходит.
Ну, из этих слов, опять же, можно сделать вывод такой, что если Бог не захочет, то ты не поверишь. Или...
Нет, Бог всегда хочет. Вот то, о чем мы говорили. Да. Вот буквально в этой же главе.
Так же написано
просто. Сказал, воля Отца Небесного, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. То есть воля Божия, чтобы все спаслись. А вот уже человек своими поступками себя либо открывает для Бога, либо закрывает.
За человеком остается, да, свобода выбора?
Конечно, за человеком все.
Ну, здесь так фраза звучит, что как будто бы наоборот.
Из контекста, если вырывать, то, да, конечно. Это и некоторые святые так немножко увлекались. Там Августин Блаженный. Он тоже протрактовал немножко так, что если вот Бог не захочет, то никто не может, значит, вот поверить. Вот. Но все-таки другие святые отцы нам говорят конкретно, что Бог хочет, чтобы все спаслись.
Ну да.
Поэтому Бога нет такого, что а вот это вот не спасется точно. Ну, Бог, да, всем дает возможность. Ну, да. А вот люди действуют или не действуют, это уже.
Ну, все равно уже человек свободный.
Ну, протестанты вот часто ссылаются, по крайней мере, вот Лютер очень любил блаженного Августина читать. Вот, и у него тоже был такой момент, что вот Бог, он людей, значит, разделяет изначально. Эти хорошие, эти спасутся, а эти плохие. Ну, Кальвин то же самое. Вот у него прям апофеоз такой вот богоизбранности от начала. Как будто бы люди не свободны, как будто не могут выбирать. Святые отцы нам конкретно говорят, что каждый человек может к Богу прийти. Всем спасение открыто.
Некоторые говорят, что одни люди, чтобы спастись, а другие – это топливо для ада.
Это кальвинистический чистый подход. Вот.
этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Здесь, с одной стороны, он их не прогоняет напрямую, то есть мог бы взять и сказать: идите все отсюда. Все отсюда уходите. Это одна крайность, да? Другая крайность, что он мог бы им сказать:
ну вы-то не уйдете, надеюсь.
Да, ну вы-то не уходите, пожалуйста. Хотел бы жирно остаться у меня из учеников. Он так тоже не делает. Он им дает возможность, да, выбирать. Вы не хотите ли отойти тоже, как все? Так спрашивают.
Я бы испугался.
Христос не бегал за учениками своими, видите, да? Он не говорит: ну, пожалуйста, не уходите.
Ну, свобода воли получается такая.
Наоборот, как бы провоцирует. Вот Господь тут как бы некоторым образом как провокатор некоторые выступает. То есть он одних проверил, те отпали. Теперь вот учеников говорит: вы не хотите отойти с ними вместе? А Петр за всех отвечает: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. То есть Петр понял все, что он до этого говорил. Вот Петр своими устами выражает кратко всю вот ту проповедь, которую мы с вами прочитали. То есть главный смысл ее в том, что у Христа глагол вечной жизни, и он Сын Божий, вера в которого дает спасение. Вот так вот апостол Петр кратко...
И это не в этом моменте, где...
Да, краткий символ веры, да.
Это не в этом моменте, где не написано здесь, что...
Здесь Господь его не хвалит.
Это про тот момент, понял, да?
Когда камень ему наехал,
да.
И типа не плоть и кровь тебя открыли.
Это, нет,
это другое сцена, да?
За кого вы меня считаете?
Да, это было уже позже, да.
Ну, здесь тоже можно было так сказать.
Здесь Господь его не хвалит тоже. Стой, Феофилакт болгарский на это обращает внимание, что Господь не начинает их хвалить в ответ на это, чтобы никто не подумал, что он их как-то похвалой хочет к себе привлечь.
Ага.
То есть вот они как бы в лице Петра, все апостолы, солидарно изложили свое понимание ситуации, и Господь их не хвалит в ответ, а наоборот он говорит: не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Ну, дьявол в переводе на русский язык, значит, клеветник. Вот, то есть здесь, может быть, можно было, да, перевести немножко, да, как-то по-другому эти слова. Они, переводчики синодальные, перевели все-таки довольно буквально, да, то есть с греческого взяли по слову дьявол и вставили его здесь.
Дьявол как-то жестко для
нас звучит. Греческое слово. Да.
Чтобы продать.
Ну, клеветник. Ну, лжец, клеветник. Вот. Обманщик. Да. Вот. То есть один из вас не то, что там сатана какой-то, да, воплощенный, а то, что это вот человек, который будет клеветать на Христа.
Но с другой стороны, можно сделать вывод.
Доносчик, да.
Можно сделать вывод, то, что сатана, вот мы то, что сатану называем, это... Вот, можно сказать, дьявол там, который, ну, дух злобы, который как бы не может раскаяться. И, как бы, получается, вывод можно сделать то, что, с одной стороны, то, что, вот, получается, Иуда Искариот не может раскаяться, а все-таки...
Да можно любой вывод сделать из любой фразы. Мы поэтому и занимаемся изучением Библии, чтобы в совокупности все рассматривать, правильно? То есть мы понимаем, что Иуда, он уже, видимо... в тот момент показывал свои наклонности. Было понятно Христу, что от своего пути неправедного он уже не отвернется.
Но все-таки...
Это же единственный Иоанн Богослов, единственный апостол, который об этом пишет. Иуда воровал из церковной сокровищницы.
Себе. Он еще до этого у него были грешки?
Да, да, конечно. Он не просто так взял и Христа предал. У него уже были свои там страсти, которые он не смог побороть.
Тем более за деньги. Он же не просто так, а за деньги.
Возможность все-таки оставалась или уже все? Как бы?
Конечно, оставалась. Тут же не говорится,
насколько это реальное было?
Тут же не говорится конкретно, кто. Тоже не сказано, Господь сказал, один из вас делал, кто конкретно не сказал.
Это не мог быть любой из них.
Почему? Почему нет? Все были свободны. Кто-то мог другой. Но вот оказался наиболее слабым Иуда всех же дьявол соблазнил, скорее всего. Всех. Ну, вот, а Иуда поддался.
Ну, не мог его вычислить конкретно.
Мог, но он не хотел этого делать.
Может, он как бы призывал к совести человека? Нет?
Может быть, призывал к совести, может быть. Об этом святые отцы пишут, да, что Господь хотел, чтобы Иуда покаялся. Об этом говорится, да.
Получается, он несколько раз так намекал, получается. Вот.
Да. Все, он говорит, что я знаю, что у тебя на уме.
Вот он, как бы так, не прямое, не именно, но при всех он говорит, я знаю кто. Вот тот, который задумал Иуда-то, он должен был сгореть со стыда вообще, по идее.
Да,
в это время,
да,
по идее-то.
Да, да. Если у него мысли такие же были.
Он не только для Иуды говорил, он говорит для 12. Проверка за себя.
Да.
Ну,
да,
понятно.
Да, как на тайный вечер, или не я, или не я. Или,
да, и это тоже сказал.
Да.
Но все-таки для того, чтобы исправить, а не для того, чтобы там...
Да, чтобы еще дать возможность выбора, еще дать возможность...
Потому что это же комментарий Иоанн Богослов оставил уже после всей этой истории.
Да.
То есть если бы он писал Евангелие до того, как Христос умер и воскрес, он бы здесь не написал имя Иуды Искариота. Он бы сказал, просто Господь сказал, что один из них клеветник. А кто не сказал? А тут же он уже знает, поэтому вот там... 40 лет спустя после всех этих событий он пишет уже конкретное имя вот того, кто стал этим предателем.
Ну, вывод получается, что грех начинается, ну, необратим, ну, какие-то необратимые вещи, то есть что-то случается, и после этого как бы по чуть-чуть, и все-таки приводит к чему-то, к какому-то. Но в итоге можно покаяться, можно, да. Но если человек, да, но если грех начинается, то есть уже большой грех начинается с маленького. И здесь уже какие-то вещи бывают необратимые.
Не, ну когда уже дойдет до какой-то определенной степени.
Все, это путь невозврата какой-то есть, определенный. То есть что-то случится в итоге. То есть одно что-то придет к другому в любом случае. Но что дальше будет, непонятно.
Нет, ну пока ты жив, ты можешь раскаяться.
Не, раскаяться можешь, но некоторые вещи могут случиться после того, как ты какой-то грех делаешь. То есть есть последствия некоторые.
Нет, вот поэтому надо каждому задавать вопрос, не я ли дьявол. Вот тогда, наверное, будет работа.
То есть, тоже верно, да.
Спросили, но...
Я решаю жизнь,
определяю.
Да.
Да, совершенно верно. То есть, это и для нас такой момент, что мы должны себе спросить, а вот я не такой ли неверующий, которого Христос здесь обличает? Вот я не такой ли? Вот это вот тоже каждый из нас задуматься. И измениться, если вдруг заметим за собой. А, скорее всего, заметим. Поэтому нужно над собой работать.
Если можешь задавать вопрос, значит, ответ придет. А если не будешь задавать вопросы, то и это будет точка невозврата будет. Скорее всего.
Да.
Со временем.
То есть то, что Иуда приворовывал, еще не значит, что он должен был Христа предать. Но он вот не остановился, дьявол уже начал ему что-то еще больше нашептывать. И в итоге
да.
Закончил. Так и закончил. Но он же раскаялся, он же золото вернул обратно, то есть серебро. Это несчастное.
Да.
Вот. Но к Богу не обратился, да, еще больше дьявол им завладел и душу его затуманил, так что тот даже на жизнь свою покусился.
На себя надеялся.
Все-таки вот я вспомнил, да, все-таки с того момента, как вылили вот это вот масло, с этого момента все-таки. Но почему вот ассоциации все-таки...
Он уже окончательно разрешил.
Моменты есть, какие-то похожие моменты есть.
А что он увидел? Он увидел что? То есть, вот представим себе Иуду, который так приворовывает из общих денег, которые там жертвуют люди на проповедь. Он себе в карман там кладет. Вот. Так еще он видит, что тут дорогое мира, которое можно было продать, пожертвовать, и он бы себе в карман положил. А его берут, разбивают и выливают на ноги. Ну что это такое вообще? Что это такое? Да, он потерял свой доход.
И он побозлился, может быть.
Зазлился, да. Еще. Потому что он говорит, да? Можно было нищим раздать, но имеется в виду, можно было бы мне сюда дать, я себе в кармашку положил бы.
Да, ну это отговорки.
Не, ну потому что жертву-то Христу.
Ребята, это отговорки.
У него Иуда был как самый бухгалтер, казначей.
Да. Кружка.
Но все-таки вот сработала вот ассоциативная вот вот вещь, чем, что там говорится про масло, потом раз про Иуду, а тут говорится вот про это, и тут раз, опять про Иуду. И вот сработала ассоциативная, и я вот как-то сопоставил.
Да, да. Все правильно. То есть здесь мы видим
путь, даже
путь Иуды к отречению, да, к такому предательству. Постепенно. Вот, давайте не будем его повторять. Мораль нам всем, значит, на пост. Следующее – поститься и работать над собой. Пауза.